И у микрофона Владимир Варсобин. Сейчас мы будем говорить о том, что Николай Стариков до нашего эфира, буквально за несколько секунд, сказал о наших страстях, о страстях между США и Россией, о том холодной войне, в которую мы потихонечку еженедельно погружаемся. Николай, как ситуация? Полет идет нормально к холодной войне?
Ну, во-первых, хотелось со всеми поздороваться, с вами, уважаемые коллеги, и с вами, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте.
Холодная война – это очень хороший термин, описывающий не очень хорошее состояние отношений между различными государствами. Но в данном случае, конечно, это состояние, которое было между Советским Союзом и США, и которое никуда не делось, несмотря на то, что мы отказались от своей идеологии, части территории, идей, истории, чуть не отказались от армии и флота. Слава богу, вовремя остановились. Происходит ухудшение отношений. При этом я предложил бы сначала разобраться по сути того, что происходит. Ну, я имею в виду постараться оценить истинные мотивы, движущие Вашингтоном, который сознательно ухудшает отношения с Россией. А потом поговорить, каким последствиям это приведет. Итак, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, когда президент Соединенных Штатов Америки неожиданно говорит какие-то слова о том, что он хочет улучшения отношений, деэскалации. И на фоне новых санкций, высылки дипломатов, обвинений России во вмешательстве в выборах, там, плохом поведении, как сказал бы учитель в отношении ученика. Ну, вообще-то это дипломатическое хамство. Вот, честно говоря, это хамство. С одной стороны пытаются плюнуть, с другой стороны улыбаются и говорят, что готовы протянуть руку. Очень, очень хорошо, что мы в этой ситуации, я имею в виду в данном случае наше государство, трезво оценивает и ни в коем случае не ведется на вот эту улыбку. То есть реагирует на недружественные действия. В ответ предприняты те действия, которые, ну, честно говоря, наверное, давно надо было в отношении американцев применить. Ибо ничего другого они не понимают, кроме жесткой ответной реакции. А иногда просто жесткой реакции. Вот моя оценка такова. Политика кнута и пряника в отношении, в исполнении Вашингтона привела к тому, что Россия заметила кнут и вообще не замечает тот пряник, который, может быть, гипотетически американцы имели в виду.
Ну и куда мы движемся? Николай, нет, я здесь вообще-то угроза войны, которую мы обычно посмеиваемся, никто всерьез не берет такую возможность, что будет военный конфликт и придется платить за него кровью, как и российской, так и американской, украинской, польской и так далее. Он становится все возможнее и возможнее. Вот в среду будет обращение, послание от Путина к Федеральному собранию. И, как считают некоторые аналитики, там будут очень такие прорывные и неожиданные вещи. Николай, сколько шагов осталось до конфликта? Мы действительно пока можем только гипотетически об этом говорить, и дыхание войны нас не обжигает наш затылок.
Ну, давайте успокоим наших слушателей. Речь о конфликте с Соединенными Штатами Америки военном, на мой взгляд, вообще на повестке дня не стоит и не стояло. И оно не будет стоять до тех пор, пока в Соединенных Штатах Америки господствует тот, как им кажется, здравый смысл, исповедуемый во внешней политике. Это значит воевать всегда чужими руками. Начинать войну либо с заведомо слабым противником, к которым Россия, слава богу, не относится, либо вступать в мировой конфликт в какой-то последний момент, как они пытались сделать в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну. Вот о чем действительно идет речь и что действительно нужно предотвратить, это втягивание России в военный конфликт с Украиной. Вот это реальная опасность. И заявления России, которые были до заявлений Байдена, были направлены на то, чтобы прям прямым текстом, уже даже не совсем дипломатично, объяснить Киеву, что любая попытка начать боевые действия закончится реальным военным конфликтом, в котором Киеву никто не поможет.
Николай, так что с нами...
Сейчас, не закончил. С Америкой войны даже в принципе нет. Я имею в виду в военном плане. С Украиной мы балансировали на грани военного конфликта. И, как мне кажется, сейчас эта опасность тоже резко снизилась после того, что Соединенные Штаты вот так вот вдруг, значит, начали улыбаться. Наверное, в Киеве улыбаться перестали, а вот в Вашингтоне попытались. Теперь смотрите, что важно, что делает Россия. Вот здесь... Я думаю, нам принципиально важно разобрать те шаги, которые предпринимаются, потому что они очень интересные. Первое, на что стоит обратить внимание. Американскому послу посоветовали поехать советоваться в Вашингтон. Значит, вот что это такое? Может, кто забыл, с 21 марта, то есть, ну, практически уже месяц, посол Российской Федерации в США находится не в США, а находится в Москве. Он как бы полетел для консультации. Сделано это было после хамских заявлений президента США. Отзыв посла самим государством всегда демонстрация, ну, неудовольства. Неудовольство в данном случае Москвы политикой Вашингтона. И когда такое хамство осуществляется, оно, это недовольство понятное. А вот предложение послу другого государства, в данном случае американскому, уехать из Москвы в Вашингтон, это, ну, как бы это сказать-то, значит, персоной нон-грата его никто не объявляет. Дипломатических отношений никто не разрывает. Но ему демонстрируют желательность его отъезда, то есть нежелательность его нахождения в Москве.
Николай, это понятно. Мне просто непонятна ваша фраза по поводу улыбок реверанса. Вы называете улыбкой и реверансом звонок Байдена Путину, а после чего, кстати говоря, были объявлены дополнительные санкции и было выслано, по-моему, с десяток наших дипломатов из США. Вы это называете улыбкой? И тогда вы говорите, что сейчас мы все дальше отходим все-таки от этой линии войны с Украиной. Смотрите, но в этом случае тогда что получает Россия? Россия получает очередной транш санкций. А в чем наша политика? Ведь зачем звонил Байден, по мнению вот западных СМИ? Потому что он испугался накоплению российских войск у границ с Украиной. То есть Запад боится, что Россия начнет войну и пытается таким образом как-то сдержать. Но при этом вводит против нас санкции. Я понять хочу, что мы в итоге от этой игры получаем, я имею в виду Кремль и Москву, и в чем тот пряник, который нам вроде бы пытаются подсунуть. Я вот это понять не могу. Вот,
Владимир, я в этой программе как раз для того, чтобы объяснять вам сложные, неоднозначные действия во внешней и иногда во внутренней политике.
Да, не берите на себя много, пожалуйста, просто высказывайте свою точку зрения. Да.
Выполню свой долг, наверное, заодно помогу нашим уважаемым радиослушателям. Вот смотрите, Украина контролируется Соединенными Штатами, поэтому западные газеты, которые я не рекомендую вам читать ни перед завтраком, ни перед обедом, лукавят. Без санкций Вашингтона Украина войну не начнет. Поэтому сначала Вашингтон подталкивает Зеленского свести войска к Донбассу и создать напряженную атмосферу. Страны начинают балансировать на грани войны, потому что Россия говорит, начало военных действий на Донбассе угрожает безопасности России. После чего, не давая команды Зеленскому, Байден звонит в Москву, говорит слова в своей речи о деэскалации. Он ничем не рискует, потому что у него в руках кнопка запуска этого военного конфликта. Без его благословения он не начнется.
А у нас разве нет этой кнопки? Мы же тоже можем перейти границу. Нам... И это, кстати, угроза очень сильна для Запада. Я так понимаю, что Запад больше всего этого боится.
Ну, конечно, мы целых 4000 человек сконцентрировали на границе Украины. Вы понимаете, что этого хватит, чтобы дойти до Львовской области и дальше прорваться в центр демократической Европы, ее все оккупировать. Слушайте, давайте уж такие глупости-то мы не будем повторять. Итак, кнопка войны в руках Вашингтона, поэтому он ничего не рискует. Он создает проблему. А дальше, как они всегда делают в своей политике, старается дорого продать ее решение. Вот смотрите, у вас проблемы там, санкции, на Украине. Что нужно Вашингтону от нас? Задайте себе вопрос. Американские газеты и наши либералы говорят, что Россия была демократическим предсказуемым государством. Это собачья чушь. Иначе это никак нельзя назвать такие вот публикации. Американцам Россия нужна в качестве далеко младшего партнера и инструмента в антикитайской политике. Поэтому предложение США очень простое. У вас куча проблем, решение одно. Давайте под нас ложитесь и вместе с нами выступайте против Китая.
На самом деле, вот такое впечатление, что мы все присутствуем в разборке двух хулиганов во дворе. Точнее, вот один задиристый, но маленький, другой большой и достаточно плотно известный, у него много союзников. И вот один из них задирает другого. Ну, я не знаю, там мы сейчас будем спорить, кто кого раньше
начнет задирать. Кто? Владимир,
по экономике и антропологии, это, конечно, Путин и Россия. Да, потому что у нас все-таки по сравнению с Западом низшая весовая категория. Мы задиристые, у нас атомное оружие и так далее. Я хочу понять конечную цель, чего мы добиваемся. Смотрите, раньше хотя бы было понятно. Советский Союз имел свою идеологию. У него был целый пул его союзников. Мы отстаивали свой взгляд на мироздание и прочее. Сейчас две капиталистические системы со своим пулом миллиардеров, с совершенно одинаковым взглядом на экономику и на, вообще говоря, правила жизни, выясняют, кто из них круче. И вот когда, если вдруг возникнет война, я так сейчас представляю себе этот вариант, это как Первая мировая война. Две империалистические державы.
Ой, Владимир, остановитесь, история не ваш.
Бьются друг конек. С другом, подождите, бьются с друг
какие
с другом.
Там две? Ну, Владимир.
Там 3-4, там было много Первой мировой войны держав, которые бились друг с другом. Но они все отстаивали свои крохотные индивидуальные претензии к друг другу глав государств и каких-то маленьких элит. К народам это не имеет никакого отношения. Я не понимаю, вот вы мне объясняете, что хочет Америка от США, Америка от России. Ну, господи, как это вообще касается обыкновенного человека? За какие идеи мы пойдем на фронт? Если все управляют миллиардеры...
Вы задаете вопросы быстрее, чем я могу на них отвечать. Давайте я хоть как-то...
Есть, вы сможете ответить, пожалуйста.
Смотрите, первое. Я не случайно спросил вас, кто там большой, а кто маленький в вашей оценке. Потому что вы сейчас сами дали ответ на вопрос, почему Россия в войне не заинтересована. Потому что в человеческом потенциале, в количестве мобилизационного ресурса, в экономическом потенциале... И в военном тоже у нас меньше военный потенциал, чем у всего НАТО, если туда включить Соединенные Штаты Америки, Канады всевозможные и так далее. Поэтому нам эта война вообще точно не нужна. Николай, вы сами ответите.
Давайте притормозим сейчас, потому что мы вываливаемся уже за границы рекламы. Сейчас будет реклама, а мы встретимся через пару минут и вот эту очень важную тему договорим. Да, микрофон Владимир Варсобин. Снова здравствуйте, Николай. Я пометую...
Здравствуйте, Владимир.
Да, ошибки первой части, где я забыл с вами поздороваться. Здороваюсь дважды. Николай, ну мы сейчас, и наши слушатели этому свидетели, мы сейчас разбираем причины вот этого гигантского конфликта, жесткого конфликта между Россией и почти всем остальным миром, если взять Запад. И я вот хочу понять, сейчас введены новые санкции от Америки. У нас войска концентрируются на границе с Украиной. Военный конфликт очень даже возможен. Мне интересует совершенно детский вопрос. А какая конечная цель всего этого для России? То есть что Россия хочет добиться?
Ну, вы немножко в параллельной реальности, конечно, живете. Ну, бог с вами. Значит, у России цель очень простая. Сохранение своего суверенитета. У Запада цель диаметрально противоположная. Всех и все подмять под себя. Именно поэтому Запад не согласен с существованием...
Остановитесь по счету слова суверенитета. Кто атакует наш суверенитет? В честь чего такие напряжения и экономические, военные? Как это происходит?
Ну, вы вот не дали мне закончить мысль. Например, вот Китай. Чем он угрожает Соединенным Штатам Америки сегодня? Тем, что он не подчиняется Америке. Вот главная проблема. Почему Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы не был достроен, вопреки всякой экономической логике, Северный поток-2? Не только потому, что они хотят свой газ туда везти, а потому что это даст построенная труба независимость германской экономики, а независимость германской экономики приведет к независимости германской политики. То есть Европа... Иными словами, американцы, англосаксы, потому что англичане там рядом с ними, хотят всех держать под собой придавленными. Мы с этим, мы, Россия, не согласны. И в этом, ну, если хотите, корень конфликта. И с Советским Союзом было ровно то же самое. Идеология – это все обертка. Вы справедливо сказали, что два капиталистических государства, а почему-то продолжается противостояние. Потому что противостояние и при Советском Союзе продолжалось не по идеологической причине. Хотя оно было, конечно. Конечно, было. Но это было всего лишь обертка для конфетки. Сталин отказался лечь под англосаксов, когда у них бомба была, а у нас атомного оружия еще не было. Но сейчас мы отстаиваем свой суверенитет. Они хотят использовать нас как оружие против Китая.
Вы говорите, у вас нет никакой критики.
Дайте мне закончить. Это очень важно.
Северного потока 2.
Есть вещи, которые надо обязательно сказать и рассказать нашим радиослушателям. Вот смотрите, мы неоднократно говорили вот об этой связке. Они давят, они хотят получить нас в качестве инструмента, мы сопротивляемся.
В чем угроза суверенитета? Я повторяю второй раз вопрос. Вы не говорите конкретно, понимаете? Вот вы говорите, да, принимается ответ по поводу Северного потока. Да, есть там такая проблема. Но неужели вот все это ради одной трубы происходит?
Да нет, конечно.
Да, конечно, нет. Вот где нападают на наш российский суверенитет? Давайте все-таки изначально поймем, от чего это буча. Потому что, судя по тому, что происходит 10 лет, мы ни пяди суверенитета никому не отдаем, а наоборот, мы его концентрируем. Какой-то, как будто какой-то чахнем каким-то золотом. Что как будто этот суверенитет, который действительно должен быть у любого государства, принесет нашим жителям какие-то гигантские барыши. Нет, не принесет. Потому что чаще всего, когда сотрудничают страны друг с другом, когда идет нормальная жизнь для блага всех граждан, они делятся друг с другом суверенитетом. На этом построен ЕС, на этом построен, кстати, наш таможенный союз и так далее. Если все время сражаться за свой суверенитет, вы неумолимо превратитесь в Северную Корею. Неумолимо вы войдете в конфликт со всеми государствами мира. И ваш кстати, избиратель, Николай, простой, будет жить все хуже и хуже ежегодно.
Да ну что,
вы будете ему рассказывать сказки про суверенитет, который нельзя ни покушать, ни потрогать, ни съесть.
Давайте я вам реальность расскажу про суверенитет. Итак, Советский Союз был абсолютно, стопроцентно суверенным государством. Запад хотел его этого суверенитета лишить. При этом советские граждане жили очень и очень неплохо, как мы понимаем это сегодня. Суверенная страна сохраняет у себя плоды своей трудовой деятельности. И вы говорите, что в Европе поделились суверенитетом. Да, и теперь в Европу свезли миллионы беженцев, и будут еще десятки миллионов. Будут еще десятки миллионов. И карантинные правила в Европе, вот в Германии опять, комендантский час вводят, а в США их нет.
И Николай, а сколько народу из России бежит в Европу?
Нет, потому что Европа должна разорить свою экономику. Владимир, дайте мне сказать. Я вас слушал, теперь послушайте меня.
Сыновья депутатов, миллиардеров бегут в Европу.
Да никто сейчас никуда не бежит. Бегут в обратную сторону, потому что там ничего нет сейчас хорошего. Нет ни вакцины, ни медицины, не вот этого прекрасного, красивого Запада, который был еще несколько лет назад. Он просворачивается семимильными шагами. Но речь сейчас не об этом. Вернемся в нашу реальность. Вы говорите, что суверенитет – это что-то абстрактное. Как только вы отдадите свой суверенитет кому-то, этот кто-то, а именно американцы, заставит вас воевать с Китаем. Вот вы выступаете против войны. И это хорошо, вы такой пацифист. Поймите, что если вы отдаете себя в руки Соединенных Штатов Америки в качестве инструмента, начнется русско-китайская война в перспективе. Там 10 лет, 7 лет. Вот о чем
речь. 200 лет, она тоже неминуема. В любом случае, я вам скажу, конфликт с Китаем, любой наш житель России представляет. И одно дело, если мы будем одни этим заниматься, я говорю не о ближайшем будущем, а о том, что у нас оголен весь Дальний Восток, и это
с Китаем вы воевать в интересах американцев готовы, я правильно вас понимаю?
Подождите, нет, не в интересах американцев, я просто боюсь, что будет конфликт уже в интересах России.
То есть, а вы не бойтесь, вы наращиваете вооруженные силы,
поднимаете экономику. Который вас сожрет в итоге, понимаете? И если дальносрочно смотреть, я против любых войн. Если уж представлять себе конфликт, то более опасна не Америка, не Запад. в отдаленном будущем, конечно, а может быть и в средней дальности, это будет Китай. И это, кстати, тоже прекрасно понимает.
Владимир, давайте я продемонстрирую нашим уважаемым слушателям разницу в вашем миролюбии и в миролюбии моем. Вы говорите, ну, я немножко утрирую то, что вы скажете, но думаю, логику правильно передам. Вы говорите, Россия ни в коем случае не должна воевать с Украиной, но в перспективе нам угрожает Китай, и поэтому рано или поздно мы должны воевать с Китаем.
Нет, а я вам скажу вот что. Сказал, что рано или поздно надо навсегда думать об опасности. Если вы уж говорите мы думаем, про то,
у нас есть генеральный штаб, у нас есть генеральный штаб. Вы не волнуйтесь, вы не единственный, кто думает об этой опасности. И я тоже не единственный.
Поэтому в этом случае
а вот моя логика.
Неплохо.
Подождите, моя логика. На Советский Союз Китай даже не мог себе помыслить напасть полномасштабно. Только конфликт на Даманском и еще там
в одном Казахстане.
Потому, поэтому нам надо восстановить нашу зону влияния, решить проблему с Украиной. Это еще 40 миллионов таких же граждан, как мы. И мы тогда резко усиливаемся против любой попытки с любой стороны на нас нападать.
Как
вы понимаете, что решение проблемы с Украиной отчасти сильное увеличение нашего оборонного потенциала.
Вы говорите о неизбежности войны с Украиной, получается?
Нет, я говорю о решении вопроса. Вот сейчас...
как это? Решение украинского вопроса, это мне напоминает Гитлера, решение еврейского вопроса. Как вы еще решите украинский вопрос без оружия?
Ну, просил меня с Гитлером не связывать, это раз. Во-вторых, я говорил, еще раз повторю, дипломатическое решение нужно использовать в любом случае. Это обязательно. Раздача паспортов, но вы были и против этого решения. Теперь я предлагаю, Владимир, подвести некую черту и поговорить о тех мерах, которые Россия вела против Соединенных Штатов Америки. Мы начали говорить о том, что посол, ему порекомендовали покинуть территорию нашей страны. Тут интересный парадокс может быть. Представим на секунду. Его же никто не высылает. Персоной нон грата не объявляет. Вот представим себе, что он не уезжает. Ну просто.
Он не уедет.
Ему порекомендовали в Москве уехать, а он не уезжает. Вот здесь возникает некий такой интересный момент, который в дипломатии бывает редко. Потому что если что-то там кто-то кому-то чего-то говорит, обычно все это действует в определенных правилах. Я думаю, что тогда американский посол, ну, с ним не будут общаться здесь. И смысл его нахождения будет просто непонятен. Ему порекомендовали, он не уехал, он остался. Ну, хорошо, а мы с ним не разговариваем.
Нашего Николай, там нет,
а мы с этим не разговариваем.
Николай, подождите. Насколько долго нас хватит не разговаривать? У нас политика очень такая быстро меняющаяся, мягко говоря. Ну, сегодня не поговорим, не через неделю не поговорим. А потом позвонит Байден опять или будет какие-то договоренности.
А что случилось после звонка Байдена в политике России? Высланы 10 американских дипломатов.
А потом договорятся.
Ничего.
Нет. Видел 100 раз, когда Владимир Путин вот просто на ходу менял свои решения, но не стратегические, но тактические. Очень гибкий Кремль. Я вам скажу, что я бы на месте...
Дипломатия должна быть гибкой, но это...
На месте посла США не стал бы бежать из Москвы, я подождал бы потепления. После такого жесткого конфликта, который происходит сейчас между США и Россией, неминуемо случаются потепления отношений. Они, может быть, краткосрочные, но происходят.
Ну вот, это смотрите, тоже прекрасно понимаете. Если посол не уезжает, я думаю, это моя точка зрения, что с ним просто перестанут общаться. Официальные лица не будут с ним никакого общения иметь. Это первое. Второе. Россия поднимает, если хотите, дипломатические ставки. То есть, если вы хотите с нами общаться, это должно быть вежливо, дипломатично и на равных. Дальше. Сократили в очередной раз уже, надо сказать, количество американских дипломатов, которые могут находиться в России. Здесь тоже необходимо пояснение. На сегодняшний момент в России работают, по сути, 3 дипломатических миссии США. Это в Москве, в Екатеринбурге и официально... не закрыта, но не работает дипломатическая миссия во Владивостоке. Значит, когда сокращается количество американских дипломатов, а их было больше 1000 у нас, то они физически говорят, не могут, не хотят, или тут уж неважно, работать в некоторых, вот в этих точках. То есть в перспективе это приведет к тому, что в Екатеринбурге тоже будет закончена полная активность американской дипломатии. Визы будут выдавать только в Москве, А в Екатеринбурге и Владивостоке будут стоять не просто полупустые, а в принципе пустые американские миссии. И это что? Второе.
Да, ну, это, просто это ударит по нашим гражданам, которые имеют родственников в США, и наоборот, ну да, люди перестанут друг другу ездить за океан. Ну,
Владимир, если вас плюют, виноват тот, кто плюнул. Ваши ответные действия
вы все виноваты,
в той или иной форме, это ответные действия. Поэтому все очень просто. Ведите себя с Великой Россией уважительно, и мы разрешим вам наполнить ваши дипломатические миссии дипломатами. Кстати, Россия запретила, вышла из соглашения 92 года, по которому американцы очень вольготно передвигались по нашей стране. Это тоже удар по их политике, потому что наши дипломаты, тут я скажу, к сожалению, не занимаются всем тем, чем в США их обычно обвиняют. Вот не занимаются, а американские занимаются. Теперь им будет это делать значительно сложнее, ездить невозможно.
Да, мы не можем, невозможно сейчас продолжать нашу с вами передачу, потому что здесь сейчас блок рекламы и новостей, но мы продолжим через пару минут, оставайтесь с нами. Да, микрофон Владимир Варсобин. Ну что ж, Николай, давайте дожмем мы тему с американцами.
Давайте дожмем. Значит, мы с вами закончили в предыдущем отрывке на том, что американские дипломаты не смогут вольготно передвигаться по нашей стране. Также, наконец-то, я надеюсь, будет все-таки конец положен работе американских подрывных фондов, которые до сих пор еще как-то умудряются работать на территории нашей страны. Но все это может быть изменено, если Соединенные Штаты Америки займут действительно конструктивную и дружественную позицию в отношении России.
Подождите. Вот если вы подставили свой борт, как говорится. Смотрите, вы хотите сказать, что если будет какая-то уступочка с их стороны, и мы договоримся, то вот эти фонды, которые занимаются не совсем корректной деятельностью, их снова разрешат?
Да, конечно, нет. Это вы так понимаете. Объясняю. Вот смотрите. Соединенные Штаты Америки проводят массу недружественных действий в отношении России. Вот вы, наверное, не знаете, но я общаюсь с компетентными людьми, и некоторые вещи мне становятся известны. Например, примерно год назад наши зарубежные партнеры вдруг начали практику задержки, а вернее говоря, вообще не выдачи виз в отношении дипломатов и технического персонала в некоторых зарубежных странах. Что это значит? Заканчивается зарубежная командировка, человек должен вернуться, закончился контракт, не знаю, у повара там. А новый повар приехать не может, потому что ему визу не дают. И новый дипломат не может приехать, потому что ему просто не дают визу. Ничего не говорят, улыбаются, машут ручками, рассматривают. А люди, то есть создаются искусственные технические проблемы. Вот теперь мы поставили американцев тоже в сложное положение. Уменьшили число разрешенных дипломатов до уровня наших сотрудников США. То есть раньше у нас было значительно меньше, а американцев было больше 1000. Сократили до 450. Это с учетом наших работников в ООН, которые, в принципе, ну, к американской юрисдикции не имеют отношения. И вот теперь чуть больше 300, то есть 300, это ровно столько, сколько наших дипломатов работает в США. Если США перестанет заниматься вот этой вот ерундой, перестанет удерживать нашу дипломатическую собственность, начнет вести с нами нормальный диалог, то мы тоже эти технические помехи на первом этапе улучшения отношений уберем. Но фонды работать не будут. Фонды уже никогда не будут работать. Но отношения могут быть замечательные. Ведь не является обязательным условием работы подрывных фондов американских на территории России хорошие отношения России и США. Нет, давайте дружить, а подрывать нас не надо. Вот и вся политика.
Ваши бы слова, да богу в уши. Николай, вы романтик, несмотря на вашу работу. Ну, давайте перейдем в Белоруссию. Там Лукашенко, батька белорусский, тихо превращается в Фиделя Кастро. На Фиделя Кастро, я так вспоминаю, около там несколько сотен покушений американцы устроили.
Да, но они были настоящие, эти покушения, включая отравление. То есть там, честно говоря, ничего...
Николай, я хорошо знаю Кубу, и именно там несколько раз был, и разговаривал с сотрудниками спецслужб. Один даже одно из покушений, как он говорит, предотвратил. Я вам скажу, не все там так чисто, и вот этот вариант пропаганды, когда под Рупакистане... Под аплодисменты народа лидер говорит, что предотвращено очередное покушение. Это хороший прием. Там были натуральные покушения, но были и притворные. Сейчас мы говорим о Лукашенко, который удостоился персонального покушения, как утверждают спецслужбы. Николай, вы верите в то, что была подготовлена вот такая спецоперация по уничтожению Лукашенко, в которой были замешаны и военные Белоруссии, и какие-то подозрительные личности, которые встретились друг с другом в Москве?
Ну, Владимир, слово «вера», она должна относиться к каким-то иным вещам, да, в том числе духовного, сакрального свойства. Вера может быть в лидера, в свою страну. А что касается подрывной деятельности, достаточно знать, что в мире существует организация под названием «Центральное разведывательное управление» и еще организация МИ-6 в Великобритании. Про все остальные просто можешь забыть на время. И уже слово «вера», она как-то странно звучит. У нас есть органы...
Лукашенко. Вера Лукашенко, понимаете? Там у него было
объясняю.
Уже фейки, вот которые сейчас... он озвучивал.
Подождите, мы сейчас с вами говорили о ситуации, когда американские дипломаты свободно передвигаются по стране. Вот ситуация в Беларуси, она нам это и демонстрирует. Подготовлен переворот на 9 мая назначенный. А Лукашенко
хотя
говорит...
Там смешно? Нет?
Ну, что смешного-то?
Вот почему 9 мая? Объясните мне. Вот почему 9
вот
мая?
Давайте, хорошо, Владимир, объясняю вам.
Давайте.
2014 год, январь месяц, мы с вами ведем программу. Нет, даже лучше 2013 год. Январь 2013 года, мы ведем программу. И я вам говорю, слушайте, американцы готовят государственный переворот на Украине. Вы смеетесь. Дальше я вам рассказываю... что заброшено оружие, инструкторы, выделены деньги, готовы будут убить законного президента Украины на тот момент для того, чтобы дальше развязать гражданскую войну на Украине и обстреливать из орудий Донецк и Луганск. Вы представляете, как бы вы хохотали надо мной?
Нет, Николай, я бы не хохотал, просто потому что я прекрасно знаю Украину, я знал, что там много было майданов и до этого. И то, что там что-то возникнет, это было, в общем-то...
Что-то, но не война в таком виде. Это ужас и невероятная ситуация для всех. Поэтому не говорите, что это невозможно.
Я бы не хохотал.
В соседней стране все это сделано. В Белоруссии с белорусскими особенностями. Значит, убийство Лукашенко, блокировка верных частей, ну это, в принципе, классика военного переворота. И при этом, конечно, это должны были сделать предатели в военной сфере. То есть там арестовали сейчас, показали двух человек, у одного есть и американский паспорт, но там последуют дальше аресты. Потому что просто осуществить государственный переворот без участия каких-то силовых структур, ну, невозможно. Подождите,
а белорусские военные не были арестованы? Они же присутствовали на встрече.
Мы еще не имеем информации.
Мы не имеем информации.
Вы как, не верю играете, а я читаю факты. ФСБ заявило, Федеральная служба безопасности, российская, вот вела людей, собрала информацию, передала это все в Белоруссию, задержали их в Москве. Теперь их выдают в Белоруссию, там возбуждено уголовное дело. Дальше посмотрим, что будет. Но к этому относиться надо максимально серьезно. Вы только что сказали, что Фиделя Кастро было больше 100 покушений, вы не верите, что... Ну хорошо, 50, если их было. Вот это вам мало? На Лукашенко на сегодняшний момент, ну, я не слышал, чтобы были попытки вот именно такого рода. Наверное, какие-то в августе, сентябре тоже были вещи, если помните, он там ходил в бронежилете с автоматом не просто так. Так что это не первая история, и уверяю вас, не последняя.
Самое главное,
пожалуйста. Американцы работают всегда на осуществление переворота, в том числе и у нас. И у нас тоже.
Вы просто рисуете образ каких-то головотяпов из ЦРУ, которые, значит, поехали, прислали человека договариваться о смещении или убийстве Лукашенко в Москву, там их спокойненько записали на видео, запаковали и отправили в Минск. Николай,
а где вы будете общаться с белорусскими военными?
Ну, где? Я априори не верю и буду верить только если будет убедительная информация. Пока это выглядит очень неправдоподобно, мягко говоря.
Я очень рад, что попытка государственного переворота предотвращена. В любом случае, даже вот, Владимир, вы должны понять, что такое обвинение в попытке осуществить эти вещи. Это самые тяжелые статьи Уголовного кодекса. Вот если вы соберете 10 человек и начнете с ними обсуждать убийство главы государства, как нужно блокировать части внутренних войск ОМОН и так далее, даже если вы на тот момент не обладаете реальными рычагами, это уже, я думаю, что на пятнашечку вы себе наговорили. Потому что сначала рождается идея, дальше ищут предателей военных, деньги ЦРУ привезет. И так вот, вы что думаете, заговор он вот так вот сразу, что ли, вот прям посидели за чаем вечером и обо всем договорились? Нет, конечно, это процесс.
Фамилия вот такой был, и сейчас он есть, военный, который много болтал, его посадили за это, по-моему, лет там, на 10, он сидел, ему предъявили, значит, гранату, муляж какой-то со спиленными боевой частью автоматы, или два, или один, что-то такое, три пули, да, и он сел. Я присутствовал на этом суде, это было просто, ну, выжившие старики
этого
сидели.
Этого военного обвинили в попытке государственного переворота?
Да, ему дали что-то лет 8 или так далее.
Вот я прямо именно так.
Я не об этом даже. Я помню, после того, как объявили приговор, я спустился с его друзьями, такими же старичками, и мы там в предбаннике говорили. Точнее, они говорили, я просто слушал, так вот интересно было. И они вот за 5 минут себе накидали еще 3-4, значит, пожизненных приговора, потому что они выжившие из ума люди. Да, они говорят, надо было пойти захватывать Кремль, там им по 70, по 75, по 80 лет. И я думаю, вот стоял бы здесь прокурор, он бы себе еще 3 галочки, 4 галочки бы на это самое, или звездочку на погону бы сделал. Вы понимаете, есть действительно организация, если есть организация, которая действительно может сместить Лукашенко, ну я не могу себе представить, чтобы там 2 человека, там 3 человека в кафе смогли разработать такой план. Если предоставят такую вот документацию, такие доказательства, что это была серьезная сетевая группировка с потенциальной возможностью, то да. Если все обвинение будет группироваться вокруг разговоров, то, простите, это не государственный переворот, это очень хорошая пропагандистская спецоперация для еще более успешного оболванивания белорусского народа. Они им сейчас зальют в уши из каждого утюга минского, что нашего батьку хотят свергнуть. Очень кубинский вариант. Прям вот просто.
Я понимаю, что с вашей точки зрения Лукашенко никто не хочет свергнуть. Понимаю, согласен, что это ваша точка зрения, но к реальности она не имеет никакого отношения. Когда люди говорят о государственном перевороте, встречаются с военными и проговаривают механизм блокировки военных частей, говорят, что должен быть убит президент, ну, как минимум арестовать этих господ точно нужно. А дальше начинается следствие. Вы что думаете, все заговорщики всегда входят большой группой там, в 500 человек и на такие заседания приглашают тех, кого они пытаются завербовать? Ну, конечно, нет.
Заговорщики.
Я не вижу пока ничего из того, что сказано, что нарушало бы логику подготовки какого-то захвата власти. Ровно ничего не вижу. Николай. Поэтому спасибо нашим ФСБшникам, что они так хорошо отслеживают работу наших зарубежных коллег. Надеюсь, не только в отношении Белоруссии, но и в отношении всего постсоветского периметра.
Да, и то, что силовики обычно перенимают методы борьбы у белорусов, так уж исторически повелось. Я подозреваю, что нас ждет и разоблачение наших отечественных революционеров, которые тоже, возможно, замысливают какие-то страшные перевороты. Это очень хороший, особенно перед выборами, прием. Ладно, Николай, спасибо вам за разговор. И увидимся и услышимся с вами через неделю. Оставайтесь с нами, господа. Слушайте.
До свидания.
Спасибо, Николай.
Да, договорились. Всего доброго.
Так. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.